по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1032-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать вторую главу первого послания Петра, и мы с вами, естественно, читаем ваши комментарии также. Но главный смысл наших встреч – это то, чтобы читать и изучать, понимать Библию, постигать Господа, автора этой книги книг, и мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, но также и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите и слушаете эту программу. Давайте начнем с ваших комментариев, потому что тут есть интересная тема. Кое-что я просто прочитаю, а некоторые вещи дам в обозрение. Поскольку эти темы проходят в нескольких комментариях сразу. Во-первых, Александр Павлюкевич уточняет и исправляет меня. Не туда я посмотрел, и поэтому приписал ему комментарий от госпожи Беладоны. Вот, чужой славы не надо, Александр Павлюкевич. И правильно, Александр, мне тоже чужой славы не надо. Я вас в этом отлично понимаю. А госпожу Беладону благодарю за то, что вот этот момент очень точно подметила, потому что, да, действительно, у нас зачастую бывает, что мы не готовы проповедовать, не в том смысле, что мы еще не все знаем. Вот я, кстати, вчера много размышлял как раз вот над этой историей, над этой темой, а что, а в чем смысл вот этого, вот этих, не знаю, разногласий или не разногласий. Ну, как я, по крайней мере, это понимаю, потому что я легко согласился вот с комментарием в той формулировке, которая была вчера. Потому что действительно мы зачастую бываем не готовы. Действительно мы и вообще христиане, в принципе, зачастую должны бы поучиться, прежде чем начать учить других. Уж тем более, прежде чем продолжать других учить. Вот. Но, с другой стороны, есть вот эта крайняя позиция, которая фактически заставила бы всех христиан замолчать, не говорить о Христе ничего, не свидетельствовать о вере, ну, потому что, типа, мы еще не готовы, потому что вот мы еще не все понимаем. И на самом деле вот вопрос возникает, а в чем различие между этими позициями? Почему одна приемлема, другая нет? Ранние христиане на протяжении всей истории христианской церкви, они ведь сразу шли и проповедовали. И вопрос был не в том, насколько ты во всей полноте знаешь доктрину. Я напомню, что у ранних христиан и Библии это целиком не было. Это мы сейчас с вами имеем это замечательное благословение. Да, вот. И так иногда, знаете, ой, ты не читал все книги, все 66 книг Священного Писания, не читал Библию от начала до конца. Как же это так? Да, какой же ты христианин, если не читал? Но это в наше время так работает, это для нас так работает. А ранние христиане, между прочим, шли на смерть, шли на казнь. И при этом совершенно не обязательно они знали, совершенно не обязательно они читали все Священное Писание. У них просто возможности такой не было. Вот. Но они знали Господа. Они были искренни. Они действительно приходили к Иисусу Христу как к Господу и Спасителю. И они благовествовали. Причем они благовествовали и своим делом, и своей жизнью. Да, вот, и своим словом, даже так, своим словом, своим делом, и своим словом, и своей жизнью. Идя на смерть, они благовествовали. Вот это важно понять. Значит, когда сегодня человек говорит, я сначала все богословие, все учение узнаю до конца, досконально, потом буду говорить, потом буду благовествовать, вот это неправильно, это плохо. Да, потому что он все досконально узнает только в вечности. Да? Ни один из нас не знает все учение досконально. Но если мы понимаем Евангелие, и если мы принимаем Евангелие, принимаем и словом, и делом, то мы призваны идти и благовествовать, идти и открывать Его Слово, идти и открывать Его великую милость, Его великую любовь, Божию великую милость, Божию великую любовь, и Божию великую мудрость. Так что, наверное, я бы здесь ответил таким образом. А вторая тема, которую хочется здесь поднять, это весь вот этот разговор про живые камни и про роль Петра в церкви. Значит, мы с вами... Я напомню, что мы делаем эти программы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И есть, опять-таки, эта ситуация, когда разные христиане имеют несколько разные позиции. Но вот тут есть интересный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Там в программе, в предзаписанной части программы, об этом говорится, но слишком коротко. Надо бы расшифровать. После того, как Петр исповедует Иисуса Христа как Мессию, как Спасителя, смотрите, это Матфея, 16 глава, 16 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, помазанник, Мессия, Сын Бога Живого». Вот это исповедание Петра. Так вот, после того, как он это делает, Иисус отвечает интересным образом. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты Петр», то есть Петрос, да, а Петрос – это камень. И дальше: «И на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного». Мы про ключи Царства Небесного сегодня, кстати, тоже будем говорить. «И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Вот возникает вопрос. А основание церкви, камень в основании церкви – это кто? Есть люди, которые считают, что в данном случае Петр признан именно основанием церкви, то есть тем камнем, на котором начали, вот смотрите, ты Петр, Петрос, и на этом камне я создам свою церковь. То есть Петр именно тот камень, на котором Иисус создает свою церковь. Тогда Петр имеет особое положение в церкви, он имеет особый авторитет в церкви. Но интересно, что когда мы читаем, ну вот то же самое, первое послание Петра, и когда мы читаем, между прочим, апостола Павла, и когда мы читаем также псалмы, мы видим, что краеугольным камнем, угловым камнем, то есть, в общем, главным камнем в церкви называется Христос. И не апостол Петр. Петр не говорит своим слушателям: «Знаете что, я вот камень, на мне все стоит». Нет, конечно. И вот как раз 4 стих 2 главы 1 послания Петра, я его прочитаю, это важно сейчас. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Вот к нему, да, значит, о Христе говорится как о том камне, на котором стоит церковь и к которому мы приступаем. И для нас, собственно говоря, это может быть либо камень, для любого человека это может быть либо камень спасения, то основание, на которое мы уповаем, либо это может быть камень на соблазн, камень на падение, вот на то, чтобы мы упали. Значит, это про Христа. И дальше, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Вот приступая к камню, и сами будете камнями. Доктор Маги, по материалам которого делаются эти программы, как мне кажется, очень четко здесь сделает развлечение. Краеугольный камень церкви – это, конечно, не Петр. Краеугольный камень церкви – это Христос. Он и глава церкви, он и основание церкви. Но дальше начинается интересная вещь. Основной камень – Христос, а дальше есть основание, основание в церкви. Смотрите, это говорит нам апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, 20 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков». А основание оно какое? Песочное, что ли? Нет, конечно. Оно каменное. И в этом плане следует понимать слова Иисуса, обращенные к Петру. Петр действительно будет одним из камней, на которых стоит церковь. Значит, основной камень, краеугольный камень – Христос. Дальше основание апостолов. И вспомните, пожалуйста, что ведь именно Петр сказал первую проповедь, говорил первую проповедь в день Пятидесятницы. Проповедь, которая ознаменовала собою как раз начало Церкви Христовой. Теперь смотрите. На основании апостолов и пророков, пишет Павел, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание. А теперь смотрите, а здание оно из чего? Оно из песка, что ли, или из глины? Да нет, оно тоже из камней. И те, кто был в Израиле, или, по крайней мере, видел картинки, видел фотографии, видел, смотрел видео, вы знаете, что с камнями там все нормально. Камней там предостаточно. И вот эта аналогия, она вполне понятна как раз в свете той культуры. Итак, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы, теперь вы, да, смотрите, говорилось про Иисуса Христа как основание. Дальше говорилось про, извините, про как краеугольный камень, конечно. Дальше говорилось про апостолов как основание. И дальше вы устрояетесь. А вы что, песок, что ли? Смотрите, 22 стих, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Вот это Петр, Павел. А Петр говорит о нашей сущности в этом устроении. Мы устрояемся, то есть мы часть этого здания, и при этом мы, и это важно здесь отметить, камни. Мы живые камни. Вот тогда становится понятной наша роль в церкви. А Петр – главный, основной камень, им и на нем все стоит. Извините, Иисус – главный, основной камень, им и на нем все стоит. А Петр – один из камней основания, он маленький по сравнению с Иисусом Христом. Он маленький по сравнению с главным камнем, с тем, на ком все это стоит, на ком церковь держится. Но Петр – один из апостолов. Петр стоит у основания церкви. Вот. И дальше мы с вами, и у каждого из нас есть своя функция в этом здании, в этом доме. И мы вместе по воле Божией, по Божьему призванию. А это важно именно по Божьему призванию, потому что ну, сами по себе мы такого бы не сделали. Вот мы таким образом составляем это здание, этот дом. И он, конечно, не из глины. Он, конечно, не из камней. Он, конечно, именно из камней. Вот в этом контексте становится понятным устройство церкви и наше место в церкви. Когда госпожа Беладонна здесь пишет «Добрый день, живые камни», она совершенно права. И, кстати говоря, вот эта картинка, она показывает нам и иерархию также. Да, каждый из нас важен, но есть основания апостолов и пророков, есть также основания, есть краеугольный камень, отвергнутый строителями, об этом мы сегодня тоже будем говорить, это Иисус Христос. Еще одна тема, которая в ваших комментариях звучит, это как раз продолжение беседы с Марией Сотниковой, которая говорит о том, что мы, причем она так выражает совершенно конкретно взгляды современного гуманизма. Я буквально сегодня слушал здесь материал и смотрел материал, где было сказано, американский материал, где было сказано о том, что многие подростки и молодые люди в Соединенных Штатах сегодня определяют себя как религиозными, но при этом не ассоциируют себя с какой-то конкретной конфессией, с какой-то конкретной церковью. Так вот, интересно, что современный гуманизм, он ведь достаточно религиозен по своей природе. Только получается религия человека. Мы сами все решим, мы сами все устроим. Ничего нового в этом нет. Еще во времена моего раннего детства была такая пионерская телепередача, которой, среди прочего, была песня, пел ее детский хор, ленинградский детский хор. И в песне этой была, например, такая фраза: «Мы сами строим чудеса и дарим людям». Вот все исходит от нас. Однако этот подход упирается в несколько серьезных проблем. Вячеслав пишет в комментарии в своем: «Мы не можем определить, что будет с нами через минуту». Опять-таки, планировать мы можем. А определить окончательно, быть абсолютно в этом уверенными, нет, не можем. И в свое время Булгаков замечательно сказал об этом, между прочим, устами Воланда. В той самой первой главе «Встречи на патриарших», вот, в «Мастере Маргарите». И на самом деле глава-то это очень точная, очень четкая. Потому что Берлиоз, Михаил Берлиоз, тот самый, да, герой Булгакова, не композитор, вот, представляет собой, представляет как раз вот эту позицию. Да, я знаю, что будет. У меня есть четкие планы. Приходит Воланд и говорит: вот масло-то уже пролито. Жанна пишет: войны от незнания Бога и его воли, а также из-за непослушания. Да, войны еще и последствия человеческого греха, последствия нашей греховной природы, желание получить свое любыми путями, любыми способами. Причем оно даже не свое может быть, оно может быть чужое, но нам почему-то кажется, что это свое. Можем, конечно, определить, спланировать, продолжает Вячеслав, но этого может не быть через секунду. Может остановиться наше сердце и жизнь. Может настолько сурово, да, и как раз вот в «Мастере Маргарите» это выведено именно так, но совершенно не обязательно настолько сурово. Вам могут позвонить и сказать о том, что есть какая-то проблема, которую вы должны решать. И вы сорветесь, будете заниматься чем-то совершенно другим. Даже по поводу здоровья и по поводу жизни мы часто приводим экстремальные примеры, говорим, что, например, может остановиться наше сердце и жизнь. Да, это возможно, но гораздо больше вероятности, что, ну, например, очень сильно заболит голова. Так сильно заболит, что ты выпьешь таблетку, но она все равно не поможет. И ты будешь молиться, и все равно ничего не будет происходить. И твои планы меняются. Всякий, кто знаком с таким состоянием, как мигрень, и знаком не теоретически, а на практике, который знает, как это, да? А вот всякий, кто это знает, он отлично понимает, как мигрень может вдруг изменить ваши планы на день. А даже не только на день, потому что она может продолжаться и несколько дней. А вот так. То есть это совершенно не обязательно будут какие-то такие крутые события. Даже мелочи порой могут изменить наши планы. Жанна пишет: грех, который в человеке, если он руководит вами, то это проблема. Да, да, это вот как раз по поводу, это все к письму Марии Сотниковой. Вот, и опять, это к вопросу о свободе. Причем к вопросу о кажущейся свободе. Мы уверены, что мы свободны, мы уверены, что мы можем делать то, что нам хочется. Вопрос: а почему нам вообще чего-то хочется? Откуда вот это хочется? Денис пишет: если есть непрощение к человеку, то нужно простить его. На уровне декларативном поддержу, Денис, да, действительно нужно простить его. Но каждый, кто пытался простить, знает и следующий вопрос. А силы где? Вот откуда мы возьмем эту силу? Где она находится? Сила для прощения. Это весьма актуальная история. Это вопрос, который действительно... Ну, опять, я могу сколько угодно говорить. Вот у меня есть сила. Но прощение – это как раз та история, та ситуация, когда нашей силы может не хватить. Приведу пример немножко из другой области. Но все же человек, который страдает алкоголизмом, до какого-то момента совершенно уверен, что при первом своем желании, при первом своем порыве или при первом своем решении он обязательно бросит пить. Ну что, вот сейчас пью, а захочу – не буду. Захочу – и брошу. И будет сила. А потом оказывается, что силы этой нет. Силу для того, чтобы что-то изменить, мы обретаем у Бога. Да, я продолжаю здесь взаимодействовать с тем, о чем говорила Мария в своем сообщении, в своем комментарии. Да, у нас есть силы, человеческие силы, чтобы какие-то вещи делать. Даже достаточно важные вещи делать в жизни. Ну, я не знаю, человек хочет, подросток, да, вот хочет хорошо окончить школу, хочет поступить в хороший вуз. Вот он занимается, он учится, и вполне возможно, что он и поступит в хороший вуз. У него будет сила это сделать. И в данном случае он может сказать, ну, сила от меня. Но даже в этом случае с ним может произойти все, что угодно. Ситуация может быть любой. И ни один из нас не должен, я думаю, полагать, что все находится под нашим контролем, что все находится в наших руках. Мы сегодня читаем с вами первое послание Петра. Я еще хочу обратить ваше внимание на 9 стих. Мы сегодня сделаем на этом акцент, на том, кто мы такие во Христе, что мы род или народ избранный, или избранное поколение, да, можно переводить так, вы избранное поколение, царственное священство. Что это значит, как это на практике, как это проявляется в нашей жизни, как это меняет нашу жизнь. Вот обо всем этом мы с вами будем беседовать. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и потом вместе откроем Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность познавать Тебя, познавать Твое Слово Святое. Просим Тебя, прибудь с нами, направляй нас, наставляй нас, учи нас. Да будет Тебе честь и слава и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии мы встречаемся уже в 1032 раз. И мы возвращаемся с вами к первому посланию Петра, 2 глава, к 6 стиху. Мы говорим об Иисусе Христе как камне, на котором построена церковь. Более того, сам Иисус и есть тот камень, на котором он построил церковь. Помните, как сказал Иисус Симону Петру после его исповедания? «Ты камень, и на этом камне я построю церковь». И вот одно из толкований, одна из интерпретаций, я, кстати, стою именно на этой интерпретации, заключается в следующем. Иисус говорит Петру: «Ты камень, и на этом камне, то есть на мне, на самом себе, на Иисусе, я построю церковь». Церковь построена не на Петре, а на Иисусе Христе, на краеугольном камне. Да, ты, Петр, камень, ты один из апостолов, ты часть основания, но краеугольный камень – это именно Иисус Христос. И Симон Петр это именно так и понимал. Он говорит своим читателям: «Вы тоже живые камни». Когда мы возрождаемся, становимся Божьими детьми, мы тоже становимся кирпичиками, из которых создана церковь. Не такими кирпичиками, как апостолы, конечно, потому что мы на основании апостолов стоим, и краеугольный камень – это Иисус Христос. Апостол Павел говорит об этом в послании к Ефесянам, 2 глава, 20 стих. Давайте сразу прочитаем. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». То есть Бог созидает сегодня храм.
Это храм живой. И Бог берет нас, грешных людей, приходящих к Нему. И Он говорит, если вы будете уповать на этот камень, то вы будете спасены. Но если камень этот упадет на вас, то, о чем мы с вами читали в Евангелии от Матфея в прошлый раз, то он сотрет вас в порошок. Уповать на этот камень значит довериться Христу, прийти к Нему, принять Его как своего Спасителя. И тогда уже вы можете на этом основании строить. Но важно, чтобы было это основание. И мы становимся живыми камнями именно на нем. Давайте прочитаем теперь 6 стих 2 главы 1 послания Петра. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Это цитата из книги пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. Давайте прямо откроем тоже книгу пророка Исаии и прочитаем. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Это камень, которым и стал Христос. И это совершенно понятно из Божьего слова. И идем дальше, читаем 1 Петра, 2 глава, 7 стих. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». Кстати, вот эту последнюю часть, камень притыкания и камень соблазна, можно переводить и по-другому. «Камень упования». И камень соблазна. То есть это два варианта. Иисус стал камнем упования для верующих людей, камнем соблазна для людей неверующих. Величайшая ценность самого Иисуса Христа провозглашается здесь. И говорит об этом простой рыбак, апостол Симон Петр. Да, и простой рыбак, потому что он был таковым, и апостол, потому что Иисус сделал его таковым. Симон Петр говорит о драгоценности Иисуса Христа. И важная часть этого – кровь Иисуса Христа. Помните, как мы читали также у Петра, что мы спасены именно Его драгоценной кровью? Да, Его кровь – величайшая драгоценность для всякого верующего человека. И вот Петр пишет, «Он для вас, верующих, драгоценность». Ну и другая сторона – а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Камень, который отвергли строители, но камень, ставший также главой угла. Об этом камне и об отношении к этому камню говорится и дальше в 8 стихе. «О которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Это очень важный с богословской и практической точки зрения фрагмент Писания. Очевидно, Христос оказывается для человека либо камнем основания, либо камнем падения. Именно так он и представлен в Божьем Слове. И он оказывается камнем падения для многих. Поймите, трагедия заключается в том, что многие люди в наше время готовы праздновать Рождество младенца, но при этом отвергают ту цель, ради которой пришел этот младенец. Он пришел, чтобы умереть на кресте, чтобы у вас была возможность спасения. Есть в Писании еще один параллельный фрагмент, и находится он в 117-м псалме, 22 стих. Давайте также с вами его прочитаем. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». И 23 стих. «Это от Господа, и есть дивно в очах наших». О чем здесь идет речь? Знаете, существует такая легенда или даже такое предание. Помните, как в Иерусалиме строили храм? Мы с вами об этом читали. Хирам, царь Тира, а также его люди, вытесывали камни и отправляли их в Иерусалим. И вот строителям храма попал большой и красивый камень. Они смотрели, смотрели и никак не могли понять, куда его поставить. А потом отставили в сторону. Но вы помните, что храм строился на горе. Просто так отставить камень в сторону было невозможно. И большой красивый камень фактически скатился вниз с этой горы. Потом были и другие камни. Их ставили на место без проблем, все получалось быстро и легко. Кстати, и без молотка их ставили, без молотка все это соединяли, все это скрепляли. И вот уже когда строительство было почти закончено, строители решили, что не хватает углового камня. Для него было место, но самого камня не было. А про тот брошенный когда-то камень они уже и забыли. И вот они написали в Тир царю Хираму и его работникам и спросили, почему не прислан этот важный угловой камень. Им ответили, что камень давно прислан. В конечном счете стало понятно, что это тот самый брошенный камень. Его пришлось разыскать, втащить обратно на вершину горы и поставить на место. Очевидно, именно на этой традиции основаны два только что прочитанных библейских фрагмента. Камень, отвергнутый строителями, стал краеугольным камнем, главой угла. И это, конечно, образ Иисуса Христа. И не только в том, что его отвергли люди в его собственном народе, но еще и в том, что мы с вами живем в мире, отвергшем Христа. Вот именно так. Люди празднуют Рождество Христово, но отвергают самого родившегося Спасителя. И для меня все это невероятное лицемерие. И отвергать Христа, и в то же время праздновать Рождество. Решение на самом деле принципиально. Либо он для вас сегодня камень краеугольный, либо камень преткновения. Третьего просто не дано. И выбор делает каждый человек. И вот теперь мы подошли к совершенно замечательному фрагменту Писания, к 9 стиху 2 главы 1 послания Петра. Мы узнаем, что жизнь христианина должна соответствовать его положению во Христе. И пока этого не будет, мы с вами не сможем испытать полноценную христианскую жизнь. Здесь мы читаем о нескольких наших качествах. Скажу даже так, это не просто наши качества. Это Божьи дары для нас. И я хочу обратить на них ваше внимание. И таких даров здесь довольно много. Давайте прочитаем 9 стих. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мы узнаем здесь несколько моментов. Во-первых, мы род избранный, или можно переводить также и как избранное поколение. Во-вторых, царственное священство. В-третьих, народ святой. В-четвертых, люди, взятые в удел, то есть люди, принадлежащие самому Богу. Можно также сказать, люди, являющиеся собственностью Бога. Давайте присмотримся к этим качествам по отдельности, по порядку. Хотя бы коротко. Итак, род избранный. В Ветхом Завете Бог показывает Израиль как свой народ. И вообще говоря, в Писании есть две избранные группы людей. С одной стороны, это Израиль, Божий народ. С другой стороны, Церковь, которая также названа избранным народом. И вот Петр пишет евреям, израильтянам, находящимся в рассеянии. И он говорит, да, вы сейчас совершенно не похожи на избранный народ, но ведь вы пришли ко Христу. А значит, вы действительно избраны. Вы действительно часть святого народа, церкви. Вы помните, как Бог произвел от Авраама свой народ? Однако народ этот потерпел поражение и терпел такие поражения неоднократно. И вот теперь ключи от Царства Небесного даны Церкви. И мы теперь призваны нести Евангелие, проповедовать Слово Божие. Именно потому, что Бог избрал свою церковь. Это честь и это привилегия дана верующим. И Бог дал нам с вами особое призвание, как некогда израильскому народу. То есть важно понимать, что сегодня эпоха церкви. Меня как-то спрашивали о цыганах. И я понимаю смысл этого вопроса. Дело в том, что есть исследователи, они в меньшинстве, но они есть, которые считают, что цыгане – это потомки одного из 10 потерянных колен Израиля, конкретно колена Симеона. Ну, это мало чем подтверждается, но на самом деле это не имеет сегодня абсолютно никакого значения. Потому что Бог пока отставил в сторону израильский народ, и Бог призывает к себе церковь, избранный народ как из евреев, так и из язычников. И Бог приводит людей к новым отношениям с собой как раз через церковь. Да, друзья, мы с вами пришли к Нему. По крайней мере, так это выглядит с нашей стороны. Однако Он говорит, что это Он избрал нас. И мне это очень-очень нравится. Понимаете, мы рассуждаем как дети, когда говорим «Я выбираю Иисуса». Но штука в том, что Он нас принимает. Принимает именно такими, какие мы есть. И при этом, с Его стороны, это Он выбирает нас, и Он призывает нас. Так ведь Он и сказал Своим апостолам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». И это замечательно. Он сделал этот выбор. Я принадлежу Ему, потому что Он так решил. И поскольку Он меня избрал, Он меня также и сохранит. Дальше мы читаем, что мы царственное священство. Что же такое царственное священство? В Ветхом Завете Бог прежде всего избрал весь народ Израиля, чтобы израильтяне были священниками. Но потом, позже, по причине непослушания израильтян, Бог избрал одно колено, потомков Левия, для священнического служения. Я верю, что во времена тысячелетнего царства именно израильтяне будут священниками на земле. Так вот, сегодня на земле нет ни одного священства, признаваемого Богом, кроме священства верующих, в котором каждый верующий человек является священником. Повторю еще раз. Поймите, пожалуйста, вы священник. Где бы вы сейчас ни были, кем бы вы сейчас ни были, если вы верующий человек, вы часть царственного священства. Вы священник. И я тоже священник. И как священники мы имеем доступ к Богу. Если что, можно сослаться на Симона Петра. Ведь это он мне сказал, что я священник. Я часть царственного священства. Понимаете, мы с вами дети царя. И вы, и я. И вот это замечательный факт. Я теперь принадлежу Христу. И у нас есть постоянный прямой доступ к Богу. Мы можем входить сегодня в святое святых. И несколько позже в этом послании мы прочитаем, что Божьи очи на праведных. И Бог слышит их молитвы. И сегодня дверь широко распахнута, чтобы нести Божие Слово. И я надеюсь, что вы тоже Божие Слово несете.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, род избранный, царственное священство. А дальше народ святой. Израиль, по сути, никогда не был святым народом в своем поведении, в своих поступках. Тоже можно сказать и о церкви. Церковь никогда не была святой в своих поступках. Церковь никогда не была совершенной. Провалы Израиля очевидны. Провалы церкви ужасны. Но мы святы в наших отношениях с Богом. Он сделался для нас праведностью. Да, Христос ведь и есть наша праведность, потому что Он не только стал праведностью, Он также и дает нам свою праведность. Если у вас есть возможность предстать перед Богом, то это не от вас, это от Христа. И я не могу представить себе ничего выше. Подумать только, я стою в полноте перед Ним. И как это замечательно быть одним из народа святого. Это новый народ, который создал Бог на земле. И дальше он говорит, что мы люди, взятые в удел. То есть народ, являющийся собственностью самого Бога. Мы не только составляем собой новый народ, но у нас есть и новая принадлежность. Мы принадлежим самому Богу. Мы Его народ. Но это как отец, который говорит о своем сыне: «Это мой мальчик». И сыну это очень приятно, особенно если у него хорошие отношения с отцом. Нам также приятно, когда Бог говорит о нас: «Это мой народ». Помните первосвященническую молитву Иисуса Христа, записанную в Евангелии от Иоанна, 17 глава? Он говорит, что «Отец дал их мне, и всякого приходящего ко мне не изгоню вон». Как же это замечательно осознавать. И Бог призывает тех, кого Он взял в удел. Он призывает людей из всех народов. Он призывает нас стать избранным родом, царственным священством, священниками, у которых есть доступ к Богу. И теперь мы принадлежим к новому народу. Мы принадлежим к великому множеству верующих людей из всех народов и всех племен. Да, поистине счастлив народ, у которого Господь Бог его. Мы овцы паствы Твоей. Господь окружает народ свой, и это чудно, что у нас есть великий первосвященник. Но идем дальше и читаем 10 стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Понимаете, мы не принадлежали Богу, мы были далеко от Бога, ну а теперь мы Божий народ. Раньше мы были не помилованы, а теперь помилованы. Друзья мои, есть один дар, который нам никак нельзя упускать. И дар этот называется Божья милость. Бог богат милостью. И если вы сегодня нуждаетесь в милости, то обратитесь к Нему. Он воистину милостив. Он хочет спасти вас. Он хочет помочь вам. Он хочет превознести вас. И дальше читаем 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Божьи дети призваны провозглашать хвалу Отцу. Не только через песни, не только через стихи. Мы провозглашаем хвалу Господу, когда в нас не проявляются дела плоти, когда мы удаляемся от этих дел плоти и вместо этого познаем Бога через Его Слово. И Дух Святой производит в нас свой плод. Я хочу обратить ваше внимание на то, как пишет здесь апостол Петр. Он обращается к своим читателям и слушателям и пишет: «Возлюбленные». Помните, как Иисус спрашивал Петра: «Любишь ли ты меня?» И дальше говорил: «Паси агнцев моих» или «Паси овец моих». И вот эта любовь, на самом деле, есть любовь Христа. И эта любовь проявляется в самом апостоле Петре. Он обращается к людям, находящимся в рассеянии, в диаспоре, и пишет: «Возлюбленные». Кем возлюбленные? Петром? Да, конечно, и Петром тоже. Но в контексте также возлюбленные Богом. И вот поскольку вы возлюблены Богом, у вас будет сила, у вас будет возможность, у вас будет желание служить Богу. Дальше. «Прошу вас, как пришельцев и странников». Опять-таки Петр напоминает этим людям, что они из другого мира. Они пришельцы и странники. И это было понятно в контексте того, что они были изгнаны. Это было понятно в контексте того, что их отвергали. Но они пришельцы и странники, потому что они служат Христу. И вот поскольку мы пришельцы и странники в этом мире, мы и живем по-другому. И жизнь наша отражает ценности Христа. Поскольку вы странники в этом мире, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Держитесь того, что действительно важно. Держитесь того, что действительно ценно. Читаем 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вы, говорит Петр, живете среди язычников. И ваша жизнь – это не просто пример. Ваша жизнь – это свидетельство. В следующий раз мы еще будем говорить о жизни христианина как примере. Иисус страдал за праведность, страдал как любой человек, да, потому что Он полностью человек, там Он полностью Бог и полностью человек. Иисус страдал также для того, чтобы искупить нас. Это страдание за наши грехи. Так вот, мы можем подражать Ему, и мы можем видеть Его как пример в страдании, которое Он понес как человек. Страдание, которое свойственно всем людям. И это очень важный пример. Но мы не можем пострадать за свои грехи или за грехи другого человека искупительным страданием. Вот в этом пример с Иисуса Христа взять невозможно. Однако 12 стих говорит именно о нашей жизни. Мы живем среди язычников. Мы живем в мире, который враждебен Христу. Когда мир не принимает нас, это ведь совершенно очевидно. Помните, Спаситель говорил, что мир потому вас не принимает, потому что и меня не принимает. А мир не принимает Христа, соответственно, мир не будет принимать и нас. Но это не значит, что мы можем поступить, как порою поступают люди. Говорят, ну, меня отвергают, и я буду отвергать. Меня гонят, и я буду гнать. А со мной не считаются, и я ни с кем не буду считаться. Так вот, в контексте служения Иисуса Христа, в контексте жертвы Иисуса Христа, Петр говорит, нет, ребята, у вас будет совершенно по-другому. Провождать или проводить добродетельную жизнь между язычниками. То есть вы будете между ними, вы будете жить среди них, но вы не будете как они. Вы будете скорее свидетельствовать о Боге. А дальше, зачем? Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев. Это первый шаг, это первый этап. Люди поначалу действительно будут злословить нас, христиан, как злодеев. Я хочу обратить ваше внимание на то, что направлено это злословие именно на нас. Так вот, это как раз и есть первый этап. Злословят как злодеев. Но дальше Господь открывает то, что Он хочет открыть. Смотрите. «Увидя добрые дела ваши». Они сначала злословили нас. Обратите просто внимание, именно нас, как злодеев. Дальше они видят наши добрые дела. Это следующий шаг. И на самом деле, да, даже неверующий человек, когда он общается с христианами, с настоящими христианами, которые любят Бога, которые живут по Божьему Слову, даже неверующий человек начинает видеть, что они не такие. Он начинает замечать их добрые дела. А дальше интересно. Прославили Бога в день посещения. Каким-то образом, вот эта возможность увидеть добрые дела христиан становится для людей шагом на пути к Богу. Прославят Господа в день посещения. Вот такой путь, друзья мои. А дальше Петр будет говорить о том, как это проявляется на практике. О том, как это работает в разных отношениях. Отношениях с государством, отношениях с начальством, отношениях внутри семьи, отношениях с близкими и не очень близкими людьми. Потому что все это практика, а не просто какие-то теоретические выкладки. Но подробнее об этом мы будем говорить уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.